Здравствуйте, наши дорогие друзья. Сегодня...
Всем привет.
Да, сегодня студия Плюс, привет, как привет. Обычно. Ага, гости сразу же не таят. Никакой тайны.
Хозяева, все нормально.
Студия Плюс — это гости.
Классно. На самом деле Анатолий сделал правильную вещь. Между прочим, сегодня уникальное начало у студии Плюс. Если кто-нибудь скажет, не из вас, а из слушателей, нам позвонит или напишет, в чем уникальность открывашки сегодняшней студии Плюс, так студия Плюс никогда не начиналась раньше. Вот... Вам
неужели
ничего...
это все из-за меня?
Нет, не за тебя.
Ну, видишь,
вам за это ничего
надеюсь,
не
надеюсь,
будет.
Не грустно. Мне будет после этого.
Жаль.
Вы знаете, как я пугал людей через пару лет после того, как стал верующим человеком? Подходишь к человеку говорит, и говоришь, «Бара Элохим Башамаем Ваэтхаат». И они такие, чего?
Удивительно, что ты до сих пор с нами.
Вот Татьяна Ваганова точно не сказала бы чего.
В России 90-х это было опасно.
Я думаю, что это опасно и сейчас тоже в некоторых
моментах и районах. Подходить к людям и говорить с акцентом на иврите.
Полный шалом с него сегодня здесь, в студии Плюс на Радио Телс. Но, друзья, вначале мы всегда рассказываем новости станции. На этой неделе новость станции вышла далеко за ее пределы. Потому что интернет захлестнул, на самом деле, скандал и захлестнул спор. Спор начался с видеоклипа, о котором мы расскажем несколько позже. Это видеоклип маленькой девочки Василины, которая ест ногами, потому что она родилась без рук. И вот был комментарий вице-спикера Госдумы в Твиттере о том, что таким людям вообще зачем рождаются такие люди, наука может это рождение предотвратить. И после этого все началось. Коллеги, следили за новостями?
Еще бы.
Да, отчасти тоже и меня это коснулось.
Да, все говорили, зря, конечно, Лебедев так посоветовал.
С нами сегодня...
Посоветовал бы сам себе.
С нами сегодня по телефону Сергей Худиев, ведущий передач «100 вопросов атеиста и христианства. Трудные вопросы». Сергей Львович, добрый день.
Добрый день.
Сергей, вы на улице сейчас?
Я в автобусе.
Мне кажется, мы слышим и остальных с задних сидений.
Это радует. Может быть, там у них сразу опрос провести тоже.
У нас уже был один звонящий в автобусе, на самом деле. А вы до того, как вас пригласили в ток-шоу «Время покажет», следили вот за этой новостью, за этой ситуацией? Вы вообще в курсе были того, что происходит?
Да, конечно, я знаю.
Нет, автобус мешает связи, явно мешает, Сергей Львович. Ну, давайте попробуем еще.
Связь трясет.
Да, а вас ведь пригласили во время показа, чтобы говорить на совершенно конкретную тему об абортах, допустимости аборта.
Значит, там речь шла о допустим, побуждать.
Сергей Львович, наш звукорежиссер Ирина Латашинская попробует вам перезвонить в надежде, что будет лучше. Это будет вторая попытка и последняя, если будет, хорошо.
Но... Как ты это сказал?
А пока я пользуюсь случаем,
грустно.
Напомню, давай. Наши контакты, наш телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Каково это, Татьяна, когда не ты представляешь все это дело?
Да знаешь, здорово на самом
деле.
Как водителю сидит на месте пассажира.
Я чувствую просто твою поверхность.
Я тогда продолжу.
Коллеги, подожди, не продолжай, потому что Сергей Львович с нами.
Дозвонились.
Да что вы,
отлично.
Сергей Львович, попробуем еще раз. Слышно нас?
Да, я на связи. Слышно.
Ну давайте вторую попытку сделаем. Так о чем там был разговор в эфире?
Там речь о... Слушай, что оказывает давление на мать, что ожидает, что ребенок...
Оказывает давление на мать и ожидание. Угу.
Да, тем, чтобы попасть с собой, чтобы рождаться.
Сергей Львович, извините, не ваша вина, наша с вами беда, никак не ваша вина, действительно, качество, к сожалению, нас сегодня подкачивает, качество подкачивает.
Раскачивает.
Так вот, а я тогда напомню еще и вайбер с WhatsApp.
Слушай, у тебя это хорошо получается, я думаю, ты заглядывай ко мне тоже.
Я к тебе на эфир буду заходить, супер. И вот минутка, Анатолий, и Толя понеслась.
А у нас есть штатная такая должность, напоминальщик контактов.
Так вот, мы ее придумаем в конце концов.
8-977-850-09-96. Повторяю, 8-977-850-09-96. Это вайбер, WhatsApp. Пишите нам, не звоните, а пишите. А звоните по телефону 8 800 333 1706. Или можете вот где видите, там и писать там.
Да. Не надо с бухгалтерии согласовывать.
Кое-где в соцсетях мы тоже видеотрансляции.
То ли волонтерам придет.
Между прочим, я попрошу Ирину кивнуть, если я прав, и махнуть головой, если я не прав. По-моему, на Viber теперь нам даже можно позвонить.
Внезапно.
На Viber можно теперь
беру
позвонить.
Свои слова обратно. Звоните нам на WhatsApp, звоните нам на Viber.
На WhatsApp. Бери свои слова
обратно, обратно.
Какие тонкости внезапно.
Можно звонить на Viber. На Viber. У Ирины нет. Так, слушай, мы смеемся, а люди не понимают. Ирина предложила пожертвование скидывать на телефон. На телефон.
Друзья мои, доносим информацию, да, хорошая идея на самом деле.
Да, вот действительно, Радио Теос нуждается в ваших пожертвованиях, в вашей поддержке.
И в новом телефоне.
Для того, чтобы на WhatsApp можно было позвонить.
В конце концов.
И о том, как пожертвовать. Я, конечно, хотел дать телефон Татьяны Вагановой. Чтобы его пожертвовать. Но, наверное, мы делать этого не будем. Вы можете зайти на сайт teos.fm. Там все...
Спасибо тебе большое.
Что не дал твой телефон. Вот, это нужнее. Действительно нужнее. Вот, ну а с этой историей Сергей Худеев, наш автор, ведущий, был в программе и говорил об абортах, высказывал христианскую точку зрения, библейскую точку зрения. Это было замечательно, потому что, ну, это действительно была возможность сказать о том, что важно, сказать о том, что по-настоящему существенно, и, в общем, сказать о том, что думает Бог над всей этой историей, что на самом деле действительно только Бог имеет право вообще в принципе определять, кто, когда родиться, и никому другому такого права не дается. Мне-то вот кажется, что, Тань, для тебя вся эта дискуссия, которая развернулась, это такой выплеск, но дискуссия это совсем не новая. Ведя передачу «Отличная семья», ты более чем в теме.
Да, конечно, более чем в теме. И мы говорили даже об этом неоднократно на клубе приемных родителей, потому что идет такое непонимание взаимное у обоих сторон, и приемных родителей к обществу, и общество к приемным родителям. И мы, в принципе, много дискутировали на эту тему, и там выплескивались эмоции, разные какие-то вопросы и претензии друг к другу, но как-то мы согласились, пришли к тому, что вот сейчас мы просто живем в таком историческом периоде, когда наше общество еще не готово это понимать, принимать не только людей с какими-то особенностями, но и вообще даже друг друга. И поэтому нам нужно учиться взаимодействовать, слышать, слушать, реагировать, уступать, принимать. Мы еще вот находимся в такой школе, благо, что она все-таки уже началась. Это радует.
Таня, ты скажи, что произошло? Как ты думаешь, во-первых, почему это так срезонировало? И во-вторых, то, что вот это все выплеснулось, таким образом выплеснулось.
Ну, я думаю, что...
Это хорошо или плохо? Или это...
Я думаю, что, конечно, это хорошо. Вот несмотря на... Несмотря на то, что были затронуты чувства многих, но хорошо, потому что я всегда за то, чтобы поднимались эти темы, надо об этом говорить, надо, поэтому это как повод, и хорошо, что все-таки об этом поговорили, обратили на это внимание. Почему вызвало прям такой резонанс? Ну, потому что это сказала не просто баба Валя на скамейке, когда она лузгала семечки с тетей Дусей, это все-таки было сказано от человека, который занимает государственную должность, немалую, у которого есть определенная власть в его руках, который двигает, форсирует и участвует в принятии законов нашей страны, поэтому, естественно, все сказали «караул». Ну, не все, скажем так, но хотя бы... Вот я с Эльмирой разговаривала, и там у них в этой передаче...
Эльмира
в которой,
это мама, вот,
да, и в которой Сергей Львович также принимал участие. И вот там проводили такое голосование, то есть кто за мнение Лебедева, кто против. И вот 67, скажем так, проголосовало против, но 33 поддержали товарища Лебедева.
А на самом деле тут ведь действительно Божий промысел. Мы сейчас говорили про Сергея Худеева. Ближе к концу эфира мы попытаемся связаться с Эльмирой Кнутсен, мамой этой девочки Василины. А вот Божий промысел в том, что она глубоко верующий человек. Эльмира и ее супруг глубоко верующие люди, убежденные христиане. То есть вы представляете, вот такое случилось И это коснулось конкретно христиан, людей, которым было что сказать и о святости жизни, и о том, кто эту жизнь дает. Вот это удивительно, удивительная часть этой истории.
Да, ты знаешь, я думаю, что это удивительно именно, что коснулось это христиан, потому что если бы, скорее всего, это был светский сектор, ну, вот с которым и я тоже взаимодействую, то, думаю, на передаче и вне передачи, и в другом информационном пространстве сыпались бы проклятия в сторону господина Лебедева. Они и так, конечно, сыпятся, но, во всяком случае, не от Эльмиры и ее семьи. И вот, на мой взгляд, это очень важно, что они смогли протранслировать свою позицию, донести что-то такое важное, нужное сейчас для всех наших людей, для всего нашего общества.
Ну, к этой теме мы, друзья, еще вернемся. Я напомню вам лишь вопрос, как вы относитесь, вот, собственно, ваш взгляд на эту историю с видеоклипом, с комментариями. Если вам что-то захочется сказать Эльмире, маме вот этой девочки или ее папе, соответственно, Крису, вы сможете это сделать в конце эфира. Но есть также вопросы, относящиеся к нашей сегодняшней теме. Толь, можешь напомнить вопрос сегодняшней нашей?
Барабанная дробь.
Барабанная дробь.
Ну, говори, говори уже, наконец.
Каков ваш опыт общения с представителями еврейского народа?
Батюшки,
и какие особенности в этом общении, какие могут быть трудности вообще?
Да, вот все-таки...
Как-то ты начал интересно.
Особенности-то есть, особенности-то есть. Я думаю, что есть о чем поговорить. Еврейский народ, избранный Богом народ, там все при этом не так просто.
Да ты сориентируешь, что этот вопрос был вообще слушателем?
Да, конечно, слушателем.
Да, ну, собственно, Олег это и сделал, подводочку к этому.
Давайте мы сделаем коротенькую нашу перебивку, а после этого... Будет у нас полный шалом с Татьяной Вагановой, Анатолием Чепенко, Олегом Живкуном, Ириной Латашинской и со всеми вами, друзья.
Жду не дождусь.
Радио Теос. Бог в помощь.
Татьяна Ваганова, ведущая программы.
Да, я здесь.
Я понял. Скажи, пожалуйста, а вот ты сейчас лично помнишь, когда тебе впервые довелось так серьезно говорить на духовные темы с представителями еврейского народа? Это было, я думаю, что далеко, задолго еще до начала эфира здесь на Теосе.
Ну, прям самый первый, конечно, случай, не знаю, это меня озадачило, сложно вспомнить. Наверное, все-таки большее такое погружение было тогда, когда меня поставили на этот путь.
Чего тебя сделали?
Поставили на этот путь.
В смысле, вот уже на ведение передачи «Шалом»?
Ну, конечно.
Теперь я нарисую страшную картину. Страшную картину. Приходит Татьяна Ваганова на работу. Входит главный директор московской студии.
Да.
И говорит: Татьяна, вот тут такой у нас проект есть. Короче, надо его вести.
Вперед.
Насколько я близок к
истине? Почему бы не ты?
Да. Я практически по-библейски, вот я поставь меня, практически так и происходило.
То есть ты попала в тему, в которой не особенно разбиралась?
Ну, я не могу сказать, что не особенно разбиралась, просто не настолько погружалась, которая, конечно, мне была интересна. Но я самое главное, что я не жалею, что я на этом пути. Вот это очень важно.
Ведение любой передачи на Теосе – это взаимодействие с самыми разными людьми. Для того, чтобы вести шалом, нужно знать, кого, когда, зачем пригласить. Кого, может быть, не очень приглашать, кого о чем спрашивать, как
ты же знаешь, как происходит этот процесс чисто с журналистской точки зрения, уже с профессиональной.
Я-то догадываюсь.
Знаешь, нужно почитать перед эфиром, быть подкованным в тонкой вот конкретной сфере, и потом выдаешь.
Знаешь, не помогает.
Слушай, не помогает?
Я вам выйду маленький секрет. Сегодня предзаписывали интервью в одной из следующих студий «Плюс». У нас будет предзаписанное интервью с одним нашим ведущим. И он рассказал страшную историю.
Опять страшную.
О том, как он ожидал, вот что человек, которого он позвал, это будет эксперт, это будет классный эксперт по вопросу.
Оказалось,
он не очень эксперт. И мнение у него какое-то странноватое.
Странновато. Ну, говорить-то он смог.
Да, но выяснилось,
что в прямом эфире. Ну, это уже счастье.
А что, у тебя было, что еще и говорить не смог?
Нет, у меня такого, конечно, не было. Хотя, конечно, бывали разные гости. Я говорю, ты сам тоже это знаешь. Иногда приходится просто как-то вытягивать. Но в основном все молодцы. Но вот здесь же, смотри, всегда срабатывает следующий принцип. Как только ты встаешь на путь, определенный путь, а я думаю, что я все-таки оказалась здесь, ну, не так случайно, как-то вот там наверху тоже это распределили, и начинается сразу просто как магнит притягиваться к тебе люди, информация, определенные обстоятельства. Вот и ты вообще понимаешь, что ты топаешь как-то в правильном направлении вообще, это все нормально. Вот, но иногда где-то можно споткнуться, иногда, может быть, так завернуть куда-то не туда, но потом все равно на правильную дорогу.
Чем «Шалом» отличается от других передач «Радио Теос»? Вот кроме того, что ну вот у нее еврейское название, мы говорим о том, что это передача о чем или о ком, как четко, правильно, корректно сформулировать ее фишку.
Ну, ее как бы основное послание – это то, что все-таки возможен диалог между мессианской общиной и христианской церковью. Хотя здесь очень такие тонкие грани, которые иногда очень трудно разделять. Или, скажем так, иудейско-христианский диалог, который движется очень по-разному. Да, очень по-разному. Где-то со скрипом, где-то с более такой, с большей легкостью. Но он в любом случае идет, хотя это непросто.
Мне иногда такое ощущение, что там получается легкая такая иудейско-христианская перебранка, к сожалению. Но люди наиболее искренне, наиболее открыты, они все-таки, конечно, к диалогу стремятся. Встречаешь ли ты недопонимание?
Вот ты, ну, вот, конечно. Ищешь человека, людей. Естественно, что, недопонимание, зачем? Послания такие приходят очень интересные нам. Вот, с обвинениями разными. В то, что мы хотим разрушить вообще иудаизм, и что мы такие подпольщики, вот, экстремисты. Давай сидим этим... здесь вот на радио и ведем вот такую подрывную деятельность.
Подвал, в подвале сидим.
Вот,
что хорошего может исходить из подвала?
Из подвала, да.
Так подожди, давай разберемся. Ведь на самом деле ортодоксальный такой классический иудаизм действительно считает христиан отступниками. То есть вот тут такая достаточно очевидная вещь. А как вы отвечаете, вот как ты, как автор передачи, твои гости, как отвечаете на подобное обвинение? Вы порвали со своей верой, вы порвали со своими корнями, говорят.
Да, дело в том, что мы просто стараемся как раз объяснить, что никто ни с чем не порывал. Просто это на самом деле и для консервативного иудаизма, опять же, да, или, например, если мы возьмем более понятный нам сектор, это христиане, это для них есть четкий водораздел Ветхий и Новый Завет. То есть все, завеса разорвалась, родился Христос, значит, соответственно, все прошлое по боку, сейчас у нас новая история, и вопросы вообще, которые к нам приходят, зачем вообще это нужно? Погружаться в этот Ветхий Завет, ковыряться во всем этом, что происходило с евреями, ребят, у нас сейчас вообще другая тема
время
пошла. Конечно, зачем? Забывая правду на самом деле.
Наш голубоглазый.
Да, ну, обязательно. Вот, еще с телом таким накачанным, чтобы все было красиво. Ну, как вот рисовали тоже художники эпохи Возрождения, им хотелось этого. И мы понимаем, что на самом-то деле для первой церкви, вот у нас часто звучат призывы в наших же таких посланиях от служителей возвращаться к истокам первоапостольской церкви. Так вот, если мы вернемся к этим истокам, мы увидим, что она была абсолютно еврейская, вот полностью из евреев. И для всех этих евреев абсолютно не было никакого водораздела, ничего такого для них кардинального, но я в плане именно смены ракурса не произошло, у них было продолжение. Пришел Мессия, все нормально. То есть они жили тысячи лет, общались с Богом по-разному, худо-бедно, но, слава Богу, Господь от них не отвернулся, потому что он верен. И они сохраняли этот завет, они проносили все свои традиции, весь опыт взаимоотношения с Богом, все разные нюансы коммуникативные, практики. И вот пришел Мессия. Все, для них это продолжение истории. А вот для христианской церкви это начало другой истории. И вот здесь естественно, возникают большие проблемы, потому что начинается спор, вот если посмотреть, перевести...
Где-то там понимание потеряно.
Перенести, если на взаимоотношения, допустим, детей в семье, это спор все время за то, кого больше любит папа. Вот кого больше любит папа? Нет, вот этот первенец, вот почему его любит больше? Нет, вот я второй, а привитые мы или не привитые, кто, к чему, кому? И, к сожалению, конечно, это все привело к большим проблемам. Я думаю, что если вы немножко посмотрите историю, вы увидите, что было тяжко. Были оскорбления друг друга, были... уничтожение.
То есть вина, была реальная боль. Вина, она была.
Это страшно.
Ничего с этим не сделаешь.
Это страшно. Причем с обоих сторон, но просто, скажем так, у христиан, у их позиции именно в том историческом контексте, в их статусе, больше было возможности наносить какого-то вреда и диктовать именно свою волю, свое видение евреям, чем, например, у, скажем так, еврейского народа. Это было тяжело. И вот эта история, которая в средние века образовалась, теория замещения о том, что Бог вот обиделся, ну вот он такой, вот он обидчивый. Вот он отвернулся просто от евреев, сказал,
Бог
ну,
любви,
в общем...
Бог обиды.
Да, и нихуя вообще. Вы не хотите со мной вот взаимодействовать, вот так вот меня предали, я с вами теперь не играю. Вот я выбрал других, вот с ними мы будем строить отношения. И, к сожалению, эта теория замещения, в которой участвовал даже наш замечательный, чудный реформатор, коего мы будем поминать не так уж и...
Вспоминать,
Мартина Лютера, вот он тоже приложил к этому свою замечательную руку, несмотря на то, что уважают личность. И вот эта теория замещения расцвела просто бурным цветом и принесла свои плоды, которые мы пожинаем до сих пор.
А я напомню также о том, что вот одна из передач, которая выходит у нас на волнах, это каждый рабочий день с 9 до 10.
Идет передача...
Да, на интернет-волнах. Я не перестроюсь. Вот, передача по страницам Библии. И, среди прочего, вот там одна из наших позиций, позиция, которая в этом цикле целиком прослушивается, целиком она там есть с начала и до конца, о том, что вот Бог не отвернулся от своего народа. Бог не отвернулся от народа Израиля. Есть время церкви, но есть остаток в Израиле, и будет также обращение еврейского израильского народа. Если так на это смотреть, то становится совершенно понятно, зачем нужна это и многие другие передачи.
Ну, ты сам тоже прекрасно понимаешь, что особенно, допустим, это наблюдается у наших замечательных конфессий православных, католических, претензии, которые были несколько веков назад, они могут оставаться практически теми же самыми, несмотря на то, что вроде бы уже 21 век, но тем
и
не менее.
И это делает особенно трудным выход передачи именно в нашей ситуации.
Да, тем не менее, есть, да, вот эта адресация, что это, знаешь, как по анекдоту, когда приезжает женщина в Ватикан, ходит, смотрит, и, значит, вдруг ей рассказывают, каким-то образом ей донесли, что Иисус-то был евреем. Она просто останавливается в шоке, говорит, какое счастье, что моя мама ушла и так этого и не узнала. Вот, и поэтому вот это вот все, оно же имеет место быть и сейчас. Это все настолько живо, когда идут обвинения в том, что а вот что они, евреи, это вот предали нашего Христа, вот распяли его. И такое впечатление, что они...
Как будто мы тут ни при чем, как будто мы не распинали.
Да ладно то, что они ни при чем и что они не распинали, а просто такое впечатление, что на самом деле миром управляют евреи, а не Бог.
Папам, мозоль, педаль, вот определенная газа для многих начинается. Кстати, я напоминаю вопрос, вообще, есть ли у вас опыт общения с евреями, какие особенности были? Вот, опять же, тут многие анекдоты могут вспомнить разные.
Можем и по анекдоту.
И вот, и какие трудности, вот.
Игорь пишет нам через сайт, я, извини, прошу прощения, если неправильно прочитаю, потому что здесь не совсем понятно, что человек хотел сказать. Думаю, что там учепятка была. Исправляю ее. Изучая писание о еврейском народе, узнаешь больше о народе, среди которого живешь. То есть мы живем среди еврейского народа, те, кто в Израиле, тем более. Вот. Но...
Тут еще вопрос по количеству. Может быть, здесь наоборот.
Ну уж когда как. А расскажи, пожалуйста, о людях, которые обычно участвуют в передаче. У тебя ведь есть гости. То есть мы, когда готовим анонсы, читаем анонсы. Вот такие имена, как, например, Инна Фризман, ну, мы уже просто выучили. Можно написать ИФ.
Это хорошо, это на самом деле.
Это слово ИФ. Это будет, кстати, Инна Фризман.
Пишет некий Максим, знакомый мой. Mm-hmm. Так вот, говорит о том, что они всегда отвечают вопросом на вопрос. И тема у вас какая серьезная.
Ну, дорогие мои, конечно, но мы стараемся ее преподносить, насколько можно легко. Правда, видите, сегодня, конечно, говорим о таких страшных событиях. Ты знаешь, я еще хотела бы сказать, что большое спасибо, а то я вот так бросила стрелу, или как ее кинула, метнула, запустила вот в сторону наших замечательных братьев-католиков. Но я хочу сказать спасибо большое им, потому что именно они сделали первый прорыв, вот, на мой взгляд, к такому серьезному шагу к иудейско-христианскому диалогу, потому что именно они в лице как раз папы Павла II, Иоанна Павла II, вот, они принесли покаяние за все, что они сотворили с евреями, за то, что они были несправедливы, за те репрессии, которые приходили в средние века. Потому что на самом деле, друзья, знаете ли вы это или нету, но на самом деле гетто и желтые звезды придумал совсем не Гитлер. Вот, это также постарались христианские епископа, все это было, все это проходило, но просто, скажем так, костры не могли гореть вот с таким масштабом, как это потом было уже при поздних событиях.
А я тебе задам неприятный вопрос. Да. Смотри, когда мы говорим о вот еврейской проблеме, мы начинаем ворошить прошлое, мы говорим, да, вот виноваты и одно, другое, третье. Кто-то может сказать... Ребята, меня там не было. Я ничего такого не жег. Ничего такого. Да.
Я не поджигал костер.
Не подкидывал и не жег.
Мне-то что теперь? Давайте просто забудем и пойдем, наконец, дальше.
Да, вот смотри. Знаешь, самое интересное, это на самом деле, это вся, наверное, все предназначение...
Пишут, что не жгли.
Да, не жгли. Ребята, да, вы не жгли. Но это предназначение истории такое, понимаете? Дело в том, что идти вперед можно только тогда, когда ты разберешься со своим прошлым. Я понимаю, что именно мы не жгли, но дело в том, что наши родители и родители наших родителей и так далее, вот все, что было, происходило, вся эта информация, отношение к еврейскому народу, да, оно передается из поколения в поколение. Это ментальность, это то, что нельзя потрогать руками, почувствовать, но оно существует. И ты принимаешь это как наследие. Вот, например, что мы принимаем в наследие от своих родителей, что они нам передают? Отношение к евреям в том числе, антисемитизм, который просто разливался рекой здесь в советское время. Мы знаем, что был государственный антисемитизм. И были, как говорится, опять же, репрессии именно на евреев. Поэтому, вот знаете, все, что входит через нас, оно нас пропитывает, оно выдает, хотим мы или нет, определенные мысли, определенные послания, тоже действия. Поэтому я думаю, что всем полезно об этом знать, читать, разбираться и просто делать какие-то выводы.
А я вспоминаю антисемитизм, когда был в первом классе, на совершенно бытовом уровне. Это еще советская школа. У нас был парень в классе, который меня постоянно оскорблял, как мне тогда казалось, обзывал меня евреем. Делал он это потому, что я неправильно произносил звук «Р».
И вот... Как водится у некоторых.
Значит, ты засланный казачок такой был.
Да, и вот этот 7-летний пацаненок. Другого такого же пацаненка.
Нет, все-таки надо проверить. У тебя есть, наверное, еврейская кровь.
Я не знаю, как это... Анализом это не проверяется. Не проверяется анализом. Вот, и вот я прихожу домой и говорю бабушке моей, она была такой убежденная коммунистка, бабушка, меня евреем обозвали. На что она говорит, нет, внук, это, внучок, это он тебя похвалил.
Полил. Бабушке респект.
Он говорит, мудра. Олег, ты Евгей.
Я тебе открою сейчас семейную тайну, да?
Ладно, к твоим гостям. Вот пару слов о самых ярких из них.
Ну, конечно, ты уже назвала одну самую яркую нашу звезду. Причем, честно говорю об этом, это Инна Фризман. Замечательная просто. Замечательный служитель, пастор. Может быть, конечно, для кого-то это прозвучит тоже так своеобразно. Вот. Но, тем не менее, Инна, она сама, во-первых, еврейка. Она из еврейской семьи. У нее, скажем так, в ее корнях и не таких далеких как раз Иосиф Рабинович. Это тот человек, который вообще, скажем, стал двигать мессианское служение здесь у нас в России. Это было в Одессе, вот, это было мощно, сильно, вызывало разную реакцию, на самом деле, тоже христианских церквей.
Я ловлю себя на мысли, что я знаю только вот имя и фамилию. И, вот, наверное, национальность тут же как бы складывается от этого, но вот больше ничего не знаю.
Вот, ну вот, видишь, как раз есть возможность узнать больше, потому что, на самом деле, это удивительно.
Слушайте наши эфиры и узнавайте все больше.
Обязательно, обязательно, да, потому что мы целую передачу ему посвящали. Нет, ну просто, знаешь, например, да, если, допустим, допустим, все-таки, да, понимая, что нужно знать такие имена, как Мартин Лютер, ну, хотелось бы, чтобы люди их знали, то, ну, так. Я не сравниваю, но просто говорю, что...
галочка стоит, окей, еще фамилия.
Еще фамилия. Ладно, сейчас мы подсочиняем, но я перехожу...
Важные для изучения.
Да, но я перехожу все-таки к Рабиновичу, о том, что все-таки очень...
Давай.
Очень важно все-таки узнать именно о нем, потому что, еще раз скажу...
А можно вкратце для тех, кто вот такие же, как я, неучи, что он сделал?
Ну, я говорю, он первый стал именно создавать мессианские общины. Вот то есть, с каким посланием, как я уже сказала, да, для евреев, которые уверовали в Иисуса Христа, для них не существует вот этого водораздела Ветхий и Новый Завет.
Как бы еврейские христиане,
еврейские,
я правильно понимаю?
Да, христиане,
сейчас
евреи.
Сейчас короткими терминами для совсем непонятливых, кто вообще не в теме.
Абсолютно, абсолютно верно. Эх, да, это евреи, христиане. Те, которые понимают, что жить, например, в отрыве от своих корней, в отрицании своих корней, вне принятия этого, это все равно, что, например, человек говорит, ну, я беру вот и отказываюсь от своих родственников, потому что моим друзьям это не нравится. И я поэтому буду жить сейчас, ориентируясь на родственников моих друзей, буду делать вид, что я вот такой же, как они, вот для того, чтобы им понравиться, что им было хорошо. Это полная чушь, это полная глупость, я даже не знаю, как это еще назвать.
Глупость.
Поэтому...
Остановимся на этом.
Хорошо, спасибо. Видишь, в эмоциях меня заносит.
Что мы без тебя делали, Анатолий?
Вот, и поэтому, на самом деле, вот еще можно было бы хорошо сравнить, потому что мне эта тема тоже близка, ребенок из детского дома, который не знает своих родителей, который не знает своих корней, он просто вот живет, как он, как данность, он часть этого мира. Ну что он, откуда он, в каком он контексте? И это образует некий вакуум, который невозможно заполнить ничем. Человек абсолютно находится потерян. Да, в другую передачу, но тем не менее, которая очень хорошо...
Которая не идет в тот же день.
Которая очень хорошо транслирует и то, что происходит в Шаломе. Или, например, ребенок, который знает своих родителей, которые причинили ему боль, которые, допустим, отказались от него, и у него обида, и он не хочет примиряться, он не хочет их принимать, он их отвергает. И у него в жизни происходит очень много проблем. Вот я думаю, то же самое, если бы, например, вдруг евреи сделали то же самое по отношению к тому, к своему прошлому, отвергли, отринули, от всего этого отвернулись и сказали, ребят, ну вот мы действительно вообще к евреям никакого отношения не имеем. Кто это? Вот мы сейчас христиане, все нормально, все в порядке.
У нас
вот.
Время бежит очень-очень быстро. Таня, расскажи, пожалуйста, что будет в Шаломе в этот вот ближайший понедельник?
Вот ближайший понедельник к нам придет Максим Амосов, это руководитель.
Это еще
раз,
один постоянный.
Еще один
участник.
Постоянный, но меньше
которого
постоянный, чем
это
призван.
Это не московский
хорошо.
Округ.
Это тебе можно писать, хорошо. Да, и, кстати, Виктор Игнатенко тоже замечательный, который я не упомянула. Это тоже служитель мессианской общины. Вот потрясающий, умный, интересный, интеллектуальный, харизматичный. Похож на викинга такого просто. Вот. Познакомьтесь, друзья. И в этот понедельник будем говорить о том, вот насколько мы готовы говорить о том, во что мы верим, как мы можем это говорить, насколько нас воспринимают окружающие, потому что миссия «Евреи за Иисуса», чьим руководителем является как раз Максим Амосов, здесь у нас в России, проводит
из
акцию.
Из названия понятно.
Да, проводит акцию.
Направленность.
Проводит акцию в Москве. Вот. И каким образом вот они общаются с людьми, как они рассказывают им о Христе, как они говорят им о интересном таком мессианском послании. Вот об этом мы будем как раз и говорить. Думаю, что вопросы у вас возникнут.
Анатолий, а скажи, пожалуйста, ты когда на радиостанции пишешь, когда-нибудь подписываешься ником Анатолик?
Нет.
Значит, это был не ты.
Значит, это я. Но
так,
я
зачитывай тогда.
Мой телефон транслирует, поэтому бесполезно.
Анатолик пишет. Анатолик. Шалом, ребята. Ага. Я с детства не картавлю. Но так охота, потому что это очень удобно при изучении немецкого и французского языков.
Вот так вот.
Хорошо.
Тут есть потерять одна... буквы несложно, их... некоторым сложно их выговаривать.
А тут есть одна лингвистическая тонкость, Анатолик. В немецком и французском языке надо, языках, надо немножко по-разному картавить. Там все-таки разное R. А так ничего.
Грассировать по-разному.
А еще английский туда добавьте.
О.
А раз уж немецкий будете изучать, добавьте идиш.
Сейчас. А в Олеге говорит лингвист.
Ну, иврит туда же. Вот, да, значит, вот это у нас по поводу шалома. Мы сейчас расскажем о передачах следующей недели. Если у нас останется время, если нам по каким-то причинам не удастся связаться с Эльмирой Кнутсон, я надеюсь, что минут через 7 удастся с ней связаться по телефону, по мобильному. Если нет, тогда еще будет несколько вопросов по поводу шалома. Ну, а сейчас давайте расскажем хотя бы коротко, что у нас на следующей неделе будет.
Да, может быть, ты мне сразу дашь слово по отличной семье.
А мы пока... дойдем до него. Да,
пока
смотри,
я уже здесь
у нас
рядом.
Все по времени. Так, у нас
хорошо,
все расписано.
По полочкам.
В 11 часов.
Давай.
Главная тема. Можно ли научиться верить в Бога и как это сделать? В
как гостях... научиться или как верить, или как можно? Я не понял.
И то, и другое.
Я так понимаю, научиться. И, ну, поговорят обязательно с пастором. Ну, так, чтобы понятно было до конца.
Виктор Авдеев.
Да, Виктор Авдеев.
Да, он уже, по-моему, был неделю назад, но вот
человек
другая
из Питера.
Тема.
Человек. Питере будет вещать.
Ну, он, в общем, немножко из Америки уже давно, но изначально из Питера.
Но вещать будет из Питера.
Да.
Слушайте, какой-то интересный образ нарисовали, да?
Барабанная дробь. 12:00. Шалом. Передача Татьяны Вагановой. О чем? Какая?
Да, вот как я уже сказала, Максим Амосов будет говорить о том, что сейчас ребята проводят акцию «Миссия евреи из Иисуса», как они это проводят, как люди реагируют на то, что к ним подходит, и начинают их спрашивать, вот верят ли они в Иисуса Христа.
А как реагируют, я знаю. Пару дней назад читаю в Твиттере у одного своего знакомого. Иду по улице, вижу мужик в майке «Евреи за Иисуса». Да. Думаю, 90-е возвращаются.
Реакция разная, на самом деле. Бывает и такая. Вот. Да. Но меня удивляет, на самом деле, как на них реагируют, в основном положительно, потому что я-то думала, что их вот, должны, не знаю, там камнями забить уже.
В 14 часов формула семьи, а у ребенка низкая самооценка. Что делать? Большая, важная, сложная, серьезная тема.
16:00 эпиграф. Поговорят с писателем Платоном Бесединым о его... антивоенном романе «Дети декабря» и о том, можно ли, поняв механизмы насилия, избежать его.
Избежать это сам насилие, да, издательство АСТ выпустило эту книгу. Я думаю, что стоит и почитать, стоит и обсудить. А в 17:00,
конечно, друзья, приглашаю на отличную семью. Мы говорить будем с замечательными психологом и приемными родителями Светланой Кочмар и Олегом Фортуна о том, что же делать с подростками нам, которые остаются в детских домах, и хоть их и разбирают, но как-то очередь за ними не стоит. Потому что вот все они такие трудные, как кажется, ежистые. Вот как к ним подобрать ключ? Где мифы, где реальность, вот как во всем этом разобраться, вот об этом мы будем
это
говорить.
Это тот самый шумный, громкий, заполняющий своей речью
да,
все.
Олег Фортуна.
Олег Фортуна, который в соцсетях...
Будет у нас шуметь в эфире, но, да, надеюсь, продуктивно.
В соцсетях он на фотографии такой в желтой футболке с собакой на руках. Вот.
Вторник, 19 сентября в 11:00. Герои нашего города. Какая помощь нужна бездомным людям? Не нужна ли, а какая именно?
Да, мало информации, но вот все, что мы получили. Ну, а в треугольнике в 13:00 архитектор Маргарита Баева, директор фонда, как он называется?
Вереница.
Да. Да, и фонд занимается восстановлением деревянной архитектуры. Вот, там помогают сельским библиотекам и так далее.
В 14 часов формула семьи. Может ли теща или свекровь быть другом?
Разве что подругой.
Вот так вот.
Может ли?
Теща, свекровь. Да.
Кому как.
Чего, да?
16:00. Глаз народа. Пастор Валерий Гайдайчук вместе с народом отвечает. Вместе с народом. Не народ отвечает, а вместе с народом.
Да, он с народом. Правда ли, добрые дела бывают обычно корыстные? Может ли, что такое добрый человек и важны ли Богу мотивы наших добрых дел? Вот об этом у них будет идти речь.
На 17 часов.
А на 17:00, между прочим, читаем Библию вместе, мы опробуем новый состав. Будут... двое, а может быть и трое студентов, которые в этом эфире еще никогда не были. Это будет новое начало. Если вы давно не слышали «Читаем Библию вместе» или никогда ее не слышали, или вам кажется, что там нужно что-то...
Что вы ее слышали.
Да. А тема такая, что сказал бы Иисус современному студенту. Вот ни много, ни мало. Там и соцопрос ребята готовят.
Вдруг удивятся, что то же самое.
Абсолютно новые голоса, новые люди. Вот так вот.
Среда. Немного у нас про
среду до 14 часов. На самом деле. Нет, там почему? В 7 часов в день добрый, в 9 по страницам Библии.
Вот,
да, конечно, 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 все на месте.
Но просто сценарий, да, все очень скромно.
14:00, формула семьи. Одаренные дети, могут ли родители эксплуатировать талант своего ребенка?
Ух.
Эксплуатировать.
Могут ли?
Развивать, наверное. Ну ладно.
Нет, здесь именно эксплуатировать, вот в этом же самое суть.
Да, вот. А вот в 16.00 будем говорить о том, есть ли жизнь за рамками или за пределами мейнстрима. Будем говорить про арт-хаус. Если вы не знаете, что это такое, тем более слушайте. Это будет арт-хаус для чайников. И в гостях у нас будет кинокритик и продюсер Сэм Клебанов. Это человек, который разбирается в той теме, о которой пойдет речь. Давно мы его хотели пригласить. Вот сейчас, вроде бы, в ближайшую среду эта беседа состоится.
Дальше четверг. 14, опять же, день добрый.
Нет, 7 день добрый, день да. Сеансом Библии, в 11 библейский комментарий с Михаилом Барановым.
Он выучил это наизусть вот уже, понимаешь, как... ему сценарий не нужен.
Я работаю на Теосе, как и ты, Таня.
Так вот. Но я не могу с такой легкостью, видишь, это читать. 14
часов. Ты ведешь Студию Плюс, давай поменяемся.
Будет формула в семье.
Посмотрим.
Как и каждый день. И поговорят о том, почему я козел опущения в семье. Вот так.
Значит, мне на глаза попалась сначала только часть названия. Я смотрю, 14.00, формула семьи. Тема. Почему я козел?
Между прочим, это тоже тема для обсуждения.
Обложку мы тоже обыграли таким же образом.
Да, ну и в раскадровке, Анатолий. Фестиваль в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю, я знаю не больше, чем ты.
Да, а я совсем ничего не знаю.
Международный фестиваль документального, анимационного и короткометражного кино «Послание к человеку». И наши сотрудники, наш программный директор Алексей Власихин и Людмила Александрова.
Всю неделю будут ходить на показы.
Ну не надо так грустно.
Коллеги! Редакционной планерки не будет.
Потому что часть ушла вот на премьеры.
Нет, почему они именно к этому времени будут возвращаться или наоборот?
Чувствовать усталость от просмотренного материала.
Вот.
Ладно, в пятницу.
В пятницу у нас в 11 часов ничего особенного. Игорь Попов начинает серию передач об эксклюзивных проектах. И у него в гостях будут руководитель инклюзивного проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Колесо обозрения, Наталья Черкасова.
В 12 часов, совершенно философское название в духе Экклезиаста, программа «Б», тему они написали «О конечности всего».
Так.
Пастор Константин Лысаков.
В 13 часов книжный клуб «Францисканский священник» Андрей Буко о книге «Веранда».
Нет.
Бернарда Клервосского
о размышлении.
О размышлении. Вот смотрите, о конечности всего, о размышлении.
Да, в 17 часов, как обычно, «Студия Плюс».
Бесшабашная.
И звонок есть.
«Студия Плюс», между прочим, с человеком, который быстрее всего говорит на радио «Теос». И это не мы. Так, у нас, я не знаю, это звонок слушателей или мы дозвонились до Эльмиры Кнутсен?
До Эльмиры. Она уже томится.
Эльмира?
Да.
Эльмира Кнутсен, мама той самой девочки Василины, про которую на этой неделе говорили все. Эльмир, добрый день.
Здравствуйте.
Эльмира, как тебе известность?
Неожиданно, да?
Ну вот, смотри, ведь клип, о котором идет речь, давай расскажем предысторию. Клип ведь появился не в этот понедельник. Клип появился намного-намного раньше. Расскажи, как изначально все это делали и зачем?
Я кормила Василину, и мы с ней играли. Она училась кушать. И мне показалось, что она такая милая. Я решила поделиться со своими друзьями этим видео. Это было осенью, в октябре прошлого года.
Прошлого года?
Да, и потом наши друзья оценили это, начали делиться с другими, но те, кто не наши друзья, не могли видеть это видео. И много людей тоже нам, друзей, писали какое-то вдохновение и ободрение, и просто радость. И мы выложили видео, просто сделали в Facebook и сделали... открытый, ну, как там, паблик, я не знаю, как это по-русски. Вот. И
для
вот
всех.
С этого все началось.
А что началось? То есть вы вдруг увидели кучу-кучу просмотров?
Да, за один день там миллионы просмотров и тысячи комментариев. И для многих людей она была радостью, солнышком. Мы увидели, что действительно Господь использует ее для благословения других людей.
И что было дальше? То есть там у вас шли миллионы просмотров. Кстати говоря, ведь, наверное, какие-то отклики были и позитивные, и негативные тоже сразу. Или вот было все классно, все здорово?
Нет, было много негативных тоже, но... Не знаю, на повседневную жизнь не влияет как-то.
Вы с супругом понимали, что оно может... Ну, как-то по-особому выстрелить рано или поздно.
Да, я вообще была в шоке от популярности этого видео и от силы интернета. Поэтому я, в принципе, ни о чем не думала, когда это делала.
Как было дальше, на этой неделе? Вы узнали из средств массовой информации, что вот такое обсуждение, что статс-секретарь Госбанка запостил это видео, что вице-спикер Госдумы прокомментировал. Как это все было для вас-то?
Вообще муж был в командировке, я была одна с детьми. Дети были уставшие. И в это время начались звонки нереальные. Я не могла понять, что происходит. И потом мне вот журналисты позвонили и сказали, что вот такая ситуация, рассказали мне, стали просить всяких комментариев.
Вы молились о том, что делать по этому поводу?
Да, 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 конечно. Даже когда это произошло осенью прошлого года, мы осознали, что у Бога для нашей дочери точно особенный план. И в прошлом году уже я поняла, что если у меня будет возможность говорить о Божьей любви, о Его плане относительно моих детей, относительно нашей позиции к детям особенным, я буду использовать возможности.
И у вас ведь на самом деле, Василина, не единственный ребенок с особенностями развития.
Да, у нас есть старший сын, которому 14 лет. У него тоже недоразвитие конечностей, рук и ног.
Ну и что было дальше? Вот вы получаете приглашение на телеэфиры. Насколько я понимаю, вы были и во «Время покажет», и еще в одной передаче «Бабий бунт», по-моему, это называется.
Ну, очень много журналистов просили комментарии из-за того, что у меня дети, я не могу оторваться. Я приглашала их гулять на улице. Мы выходим утром, вечером. И, ну, давала свои комментарии и отношения относительно особенностей и отношения общества к особенным детям. Ну, вчера нас пригласили на прямой эфир «Время покажет», другой передачи, которая даже никогда про нее не слышала и не знаю, когда она выходит.
Угу. И скажи, ты четко совершенно говорила о том, что мы верующие люди, там шла еще тема абортов, да? Ты говорила ведь о том, что жизнь дает Бог. Как это было воспринято?
Мне показалось, что люди поддержали. Даже те люди, которые говорили, что если у них будет беременность, патология, они пойдут на аборт после того, как я сказала, что я считаю, Бог только решает, когда давать жизнь и когда забирать ее, они, мне кажется, сразу сникли.
Удалось ли пообщаться с кем-то из участников или, или авторов эфира за пределами самого эфира?
Да, вот на вторую передачу, которую я ходила, то, что для меня было приятно, это очное такое знакомство с одной приемной мамой. Мы с ней через Facebook знакомы были и общались, а тут неожиданно я увидела ее лицо. И мне было приятно с ней пообщаться. И потом на той передаче была девушка Ксения в инвалидном кресле. Она, по-моему, бывшая фотомодель. Я не помню ее фамилию, но она мама троих детей. Или нет, третьего ребенка она ждет. Вот, с ней было очень приятно пообщаться. И еще я с собой на эти эфиры брала подругу Жанну. Она... только-только начинает свой путь в отношениях с Богом, поэтому мне было очень приятно с ней разговаривать, общаться, она меня поддерживала, веселила. То есть для меня это было радостью, ее компания даже.
Ты перед эфиром, мы с тобой говорили, ты вспоминала про эсфирь. Можешь рассказать, потому что действительно очень мощная, сильная параллель.
Когда вот эта знаменитость на меня напала, неожиданно, я молилась, и на следующее утро я проснулась, и у меня в голове стих из Есфири, 4 глава, 14 стих, что, возможно, именно для этого момента ты была сотворена. И от этого у меня такой покой и мир на сердце был, что, ну, мне нужно двигаться и отвечать людям, когда мне задают вопросы относительно того, почему у меня такие дети и почему у меня такая позиция. Я как-то была уверена, что Господь благословляет и ведет, и даст силы, и мудрости двигаться дальше.
Эльмира, спасибо тебе огромное и благословение тебе. Тань.
Спасибо большое, Олег.
Анатолий, Таня. Что скажете?
Ну, действительно здорово, когда есть возможность сказать о Боге, у тебя вот все вокруг тебя, может, ты и молчишь, но все вокруг тебя таким образом становится, что ты не можешь не говорить о том, как ты живешь, а это, в свою очередь, говорит людям вообще о Боге, о жизни.
Я-то знаю Эльмиру уже давно и всегда буду рада видеть ее на эфирах. Я думаю, что мы тоже в отличной семье еще будем говорить об этой теме. Вот, и они действительно потрясающая семья, они несут свое служение, и я очень рада, что они именно здесь, у нас, в России, потому что таких людей не так много. И но, друзья, люди другие должны об этом знать.
А нам пора завершать эфир. Мы встретимся в новых передачах, в следующих передачах. Всем благословения. Слушайте Радио Теос. С вами были Татьяна Ваганова.
Да, пока.
Олег Шевкун.
И Анатолий Чеченко.
Всего доброго.
Это я должна была сказать, наверное.
Всем пока.